Всем добрый день. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас передача, с одной стороны, не совсем обычная, а с другой стороны, такая, которая регулярно представляется. Мы с Александром Ливергантом. Саш, добрый день.
Добрый день.
Александром Ливергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», мы представляем номера. И, кстати, большой очень отклик получил литовский номер. Отклик был в Литве, и даже посольство взялось распечатывать расшифровку и фонограмму нашей передачи.
И еще будет, кстати, потому что скоро будет книжная ярмарка в Вильнюсе.
Да,
мы
да,
там
да,
представим
да.
этот номер еще раз.
Ну вот сегодня он такой интернациональный, как раньше журнал-то это назывался, интернациональная литература.
Литература, да.
Да. И он с таким вот, я бы сказал, кафкианским портретом на обложке, а называется, ну, тоже уже ставшим цитатой, ставшим мемом уже последние 30 с лишним лет.
Из старого фильма, да.
Да, «Легко ли быть молодым?» Один из фильмов, который, кстати говоря, который очень тогда повлиял на обстановку тогда очень серьезно, потому что это был впервые взгляд такой абсолютно в новое поколение, взгляд, не замутненный никакими там цензурными ограничениями или там как надо изображать молодых людей.
И к тому же очень жесткий взгляд.
Очень жесткий взгляд был тогда. Вот и здесь это номер, который собирает разные совершенно произведения с разных языков. Здесь есть и немецкая литература, и балканская литература.
Скажем так, немецко-сирийская.
Немецко-сирийская, что абсолютно обычно сейчас для нас. Во всяком случае, должно стать для нас обычным вот эти представления. Почему открывается вот именно, ну, не только потому, что роман, а небольшой роман как раз в журнал всегда влезает, то что называется. Но открывается романом именно вот этого Рафика Шами.
Очень известного автора. Да, очень известного автора.
Чем он именно в этот номер пошел и что мы...
Ну, во-первых, что можно сказать? Во-первых, если вы посмотрите на обложку, о которой Сергей уже говорил, то название номера сразу же станет риторическим.
Ну да.
То есть молодым быть совсем нелегко.
Ну да.
И это сразу
к
же...
К этому видно. Мы привыкли.
К этому мы, вообще говоря, привыкли. Да. При том, что здесь необычайно многоцветная радуга авторов, языков и времени создания этих произведений, в общем, ни в одном из них молодому не приходится просто.
Угу.
И, в общем, не приходилось даже подбирать как-то вот этот вот такой ядовитый тон всего того, о чем здесь пишут. Потому что, ну, действительно, возьмите маленький рассказ Киплинга и сравните его с Рафиком Шами, с романом, написанным уже в 21 веке, и все равно вы увидите, что проблема, молодежная проблема, в общем, как была, так и осталась. Другое дело, что здесь проблема...
А с чего это ей измениться вообще, в смысле?
Да, да.
А с чего это ей облегчиться, скажем так?
Да, я бы сказал, что здесь намечается, во-первых, с точки зрения вот такой вот обнаженности, при том, что это все за небольшими вычетами 21 век, это, конечно, такая литература в основном экспрессионистического склада, очень-очень обнаженная.
Да.
Это во-первых. А во-вторых, это, конечно, все так или иначе, может быть, слово «роман» не очень сюда подходит, потому что много рассказов, но это роман воспитания почти всегда. И тяжело приходится действительно и подростку, и малолетнему младенцу, и юноше в одинаковой совершенно степени, вне зависимости от того, Сирия это или Англия времен Георга V, или Норвегия, или Швеция. Кстати, о Швеции я очень рад, что в нашем номере, в нашем журнале появился превосходный современный шведский писатель Стив Сэм Сандберг,
который
уже нахватал огромное количество премий, который очень известен. Мы сейчас рассматриваем публикацию его романа. Вот если читатель следит за зарубежной литературой и, соответственно, за нашим журналом, пусть запомнит это имя.
Да. Зовут его Стив Сен-Сандберг.
Да, Стив Сен-Сандберг.
И здесь накануне зимы. Это, я тут не дочитал. Это что, повесть, рассказ или
нет,
что?
Нет, это маленький рассказ.
Это маленький
это
рассказ.
Это маленький рассказ. Я бы даже сказал, зарисовка. С, так сказать, очень тяжелой судьбой юного человека, который вот осваивает свою жизнь и все время натыкается на острые углы. Но все то, что я сказал, повторю еще раз, касается абсолютно всех авторов, здесь представлено. У нас, кстати говоря, в свое время был похожий номер, и мы даже подумываем сделать номер, и, может быть, и сделаем для стариков, так сказать, о старении человека.
Угу.
Но вот номер, посвященный молодежи, вот такой номер в таком вот формате, у нас, в общем-то, впервые.
Ну вот дело в том, что, конечно, это проходит через все, и роман становления, и роман воспитания, ну, так скажем, роман, да, литература, воспитание, литература, да, становления, она, да, проходит, и мы ее, кстати говоря, всегда очень любим. Мы всегда очень любим, мы его, кстати, любой роман Стивенсона, при всей его авантюрности, это роман воспитания или становления. Там через две страницы решается моральная проблема, которая и то, что может повлиять на всю жизнь человека.
Да, я бы даже шире сказал, и не только и не столько Стивенсон, сколько, может быть, всех викторианцев.
Всех викторианцев. Но...
Потому что и Теккеры это, да, и Диккенс уж точно.
Диккенс точно, да.
Возьми и Оливера Твистера, и Дэвида Копперфилда, и Домбис. Сына и так далее.
Но самое интересное, что здесь вот, я, конечно, понятно, что я сейчас под впечатлением того, что я прочитал «Дом правительства» Слезкина, я прочитал. Но там очень интересно, когда говорят о следующем поколении, которое шло после большевиков, после первого поколения. И вот они очень много читают. Современной литературы мало читают эти ребята. Но вот читает мальчик, ну, юноша, читает «Два капитана». И говорит, а критики некоторые правильно говорят, что здесь очень много есть Диккенса. Диккенса. И вот это ощущение вот постоянного вот становления, вот это действительно, это очень викторианский по подходу. Да. Ну, не зря он, кстати говоря, там не через первые руки, не зря у него эпиграф из «Лорда Теннисона».
Да.
«Бороться, искать, найти».
Другое дело, что в отличие от литературы 20-го и 21-го века и, соответственно, этого номера, все-таки елизаветинская литература, вот, как ты сказал, становление, она все...
Викторианская.
Викторианская, да. Она все-таки, так сказать, имеет такой позитивный колорит, по крайней мере, в конце.
Ну, все хорошо кончается.
Все хорошо кончается.
Всего.
Читатель бы не простил. Читатель того времени, в общем, был бы явно недоволен.
Ну, вообще, «Два капитана» тоже очень хорошо кончается.
Ну, да. Да, и я бы даже сказал, что, в общем, любой читатель про себя мечтает, чтобы все так или иначе хорошо закончилось. Другое дело, что мы немного произведений имеем такого типа сегодня.
Ну вот у нас другой образец в 20 веке подхода к юному молодому возрасту дал Селлинджер. Конечно.
Да, да, да.
Другой образец, и вот «Над пропастью во ржи», как это у нас называется, вот это, конечно, это уж вообще обнаженная, вывернутая наизнанку и душа, и тело. Вообще.
Да. Другое дело, что остается вечный вопрос. Так ли мрачно то, что описывается в романе, потому что Колфилд все-таки зеленый парень еще, наивный и инфантильный, а он остепенится, как это бывало в мировой литературе, и позабудет свои претензии к клипе и к взрослому поколению. Или это действительно, так сказать, человек, который всегда будет таким.
Да бог его знает.
Бог его знает,
и
да.
Причем,
и большое достоинство этого романа в том, что Селлинджер ставит отточие.
Он ставит отточие, да. А сам он всей последующей жизни нам не дает никакого ответа.
Нет,
потому что уж очень он особенный случай.
И пока он писал, он не давал ответа, а потом, да, как мы все знаем, он вовсе замолчал.
Он замолчал, но он писал. Да, и мы все
ждем. ждем, да. Что откроется сейф и выскажу свое скромное мнение. Увы, мы чего там не найдем.
Мы не дождемся, но вот юные герои 21 века не дождутся этого.
Или не дождутся.
Или тоже, там мы продаж, кстати,
да,
говорим.
Да, да, да.
Вот.
Да.
Что мне еще показалось, когда я пролистывал, кое-что прочитывал, мне показалось, что по письму своему вот они достаточно традиционны. Они по тематике они современные, по взрыву своему вот внутреннему какому-то и разрыву там с действительностью, но они очень традиционны в письме.
Но они традиционные, я бы даже, мне кажется, у меня даже есть ответ. Они традиционные, потому что и тема, в сущности, довольно традиционная. Ну, а что, так сказать, тут как-то специально, ну, тут есть, так сказать, верлибры, современная поэзия, не очень мне близкая. Но в основном ты, конечно, совершенно прав. Это все рассказы и авторы абсолютно разные, но говорящие, так сказать, на языке прошлого века точно так же, как и сегодняшнего. Это действительно так.
Ну вот у Рафика Шами, у него просто актуальность такая, вот она в каждом его, в каждой дневниковой записи, потому что это как дневник представлен.
Да, это представлено как дневник, как записная книжка, и ближе к концу дневник становится, так сказать, все дневниковее.
Угу.
Вот. И не исключено, кстати говоря, что... Да что значит не исключено? Это, собственно говоря, так и есть, что Шами писал этого повествователя себя. Это и понятно. А вообще, мы не знали этого писателя. Я не знаю, знал ли его ты, но он, оказывается, необычайно популярен. Очень нет, известен, написал нет. огромное количество
книг. Ну, то, что книг. Я не знаю, это не показатель.
Да, да, да.
Это не показатель.
Да, он оказывается, очень известен. И он, так сказать, в мире немецкоязычной литературы фигура очень крупная. Но вот нам совершенно неизвестная. И спасибо переводчице Татьяне Пановой, которая живет в Германии, что она вот нам представила, угу. представила этого автора, и у нас не было сомнений, что поставить во главу угла этого номера.
А, да, вот это открывается номер «Легко ли быть молодым?» номер иностранной литературы, и у нас сегодня в программе Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература». А, ну вот здесь стихи вот как раз вот, вот стихи уже становятся вот такие вот, свободный стих становится уже достаточно общим местом для литературы последних 60-70
да,
лет.
И для поэтических подборок журналов в том числе.
Да. Да. Ну, у нас к этому, когда спросили наш общий друг Алексей Васильевич Панин, замечательно рассказывал, когда вот лучшее определение верлибра дала, по-моему, бухгалтер из издательства «Художественная литература». Она сказала, верлибр – это когда в строчке одно слово, а платит как за полную. Вот она сказала.
Лучше не скажешь.
Это было исчерпывающе. Ну, да. Немножко в стиле доктора Джонсона, вот, конечно, да. да. Но вот это было... Правильно.
Хотя сказанное ей действительно очень, очень остроумно, но это, пожалуй, не вполне согласуется с гонорарами журнала «Иностранная литература».
Ну да.
Тут надо сделать эту поправку, и не надо ее скрывать от наших слушателей.
Ну да. Ну, можно сказать, платит так же мало, как за полную. Вот сейчас.
Да.
Вот здесь замечательно... У нас чат работает, и наш один из чат Ютуба, потому что нас показывают в Ютубе, и лучшее, что мы можем показать, это обложку журнала, что мы и делаем. Уже говорит, я все ждал, вот Базиль нам пишет, что я все ждал, когда вы про Селлинджера расскажете. Ну, а как же про него не сказать?
Да.
Ну, что ж, здесь ничего такого нет.
Абсолютно. Тем более, что столетие со дня рождения.
Да.
Ну, в январе,
тут,
да?
Тут же пошла дискуссия, что неизданный Селлинджер вызывает сомнения. Слава богу, что он запретил экранизации. Но это, как всегда, крутится вокруг Селлинджера, очень много идет.
И чем дольше он молчал, тем больше слухов.
Кстати, фильм о нем был неплохой. Нет, Уитмен – это не верлибр, бубен-барабан.
Нет. Кстати, Уитмен у нас появится в самое ближайшее время в американском номере. Может быть, мы о нем тоже поговорим.
Да, поговорим.
потому что это 200-летие со дня рождения, как и Мелвилл. И Мелвилл Уитмен тоже юбиляры.
Да.
Так же, как Селлинджер, и так же, как и Айрис Мердок. Они все, значит, 19-го года. Только первые двое
1819.
А эти, соответственно, да. В этом, собственно, вся разница. Здесь есть, вообще говоря, еще более близкие знакомые журнала, потому что если вы увидите переводчика известного шоумена и певца Ноди Холдера, это Владимир Ильинский, который работает на эхе Москвы.
Да, более известный вам как дядя Володя.
Кстати. Как дядя Володя, да. А вот Ноди Холдер действительно очень известный человек, и мне кажется, что фрагменты книги, которые мы печатаем, мы говорили и начали с того, что это все очень обнаженная и, в общем, трагическая проза. Так вот, документальная проза Ноди Холдера, это как раз относится к литературе. К литературе успеха, действительно, сначала, как водится в такого рода литературе, никто ему не верил, первыми же родители запрещали ему петь.
Я стоял на своем
и победил. Да. И победил. И вот в том небольшом отрывке из книги, которую мы печатаем, это как раз вот такой луч света в этом номере, в том смысле, что действительно герой одерживает победу. Появляется здесь и давний и близкий друг журнала Грэм Грин, причем в буквальном смысле слова близкий друг журнала, потому что он и бывал в редакции журнала, и, собственно говоря, практически все его крупные романы печатались в журнале до тех пор, пока не начался процесс над Синявским и Даниэлем, и Грэм Грин, как и многие западные интеллектуалы, запретил публикацию своих произведений в Советском Союзе. И только с приходом Горбачева он вновь стал здесь бывать. А здесь Грэм Грин выступает в несколько необычной роли. Мы видим уже, во-первых, потому что драматург, но у него есть пьесы.
Ну да.
Но эта рубрика «Ничего смешного», а Грэма Грина юмориста мы, в общем, знаем не очень хорошо. Это очень забавно.
Я не уверен, что хорошо можем легко себе представить.
Да. Это очень, очень симпатично. Действительно, Грин узнаваемый здесь тоже, потому что это очень... использование очень экономных литературных средств. Это то, что определяет большую прозу Грэма Грина, вот «От сути дела» и «Силы и славы» до вот этой мелочи «Да и нет». Кроме того, здесь есть любопытный материал Марии Орловой. Это наш автор, который живет в Германии и который преподает литературу для тех, кто интересуется педагогикой, в том числе и нашей, будет интересно почитать о том, как преподают рисование, говоря старым языком, в немецкой школе, и как нередко учащихся отучивают от искусства старых мастеров и внушают им вещи совершенно не идеальные для юных искусствоведческих мозгов, скажем так.
Искусствоведческих или же собственно, художников. Тут вообще, кстати говоря, тут вот есть проблема, о которой мы довольно часто беседуем. Это проблема обучения искусством. Обучение, с одной стороны, есть совершенно замшелые приемы, которые юным, нормальным...
Идущий еще от советского времени, да.
Идущий от советского времени или от классической школы, когда... Вот замечательное было здесь в книжке, в недавней книжке воспоминаний Олега Валерьяновича Басилашвили было о том, когда он много рисовал и...
рисовал, да?
Да, да, когда был юный совсем, он много рисовал, но вы еще вспомните, какие это годы тогда. И когда его заставляли в 500-й раз делать какой-то натюрморт там, с какими-то яблоками, которые никак не могли ожить у него, и вдруг он твердой рукой обводит эти яблоки черным. Вдруг обводит. И они заработали. Они заработали. И вдруг появляется преподаватель. И преподаватель говорит: кто тебя этому научил? Не просто почему ты такую там глупость придумал, кто тебя этому научил? И чуть ли не понес какие-то школьные инстанции вообще этот рисунок. Ну как же так? Отход от реализма, тем более социалистического. А с другой стороны, появилась новый академизм, бывший авангард появился. Mm-hmm. И вот тут никогда не знаешь, как кого чему учить или как чему учиться.
Да, тем более, что родители мальчика или девочки прекрасно, как всегда, знают, что лучше.
Родители – это отдельная проблема.
Это отдельная проблема.
А здесь есть проблема родителей, которые все-таки в молодости остаются кем-то. Вот кем сначала? Непререкаемым авторитетом или же, наоборот, оппонентами? Вот кем здесь старшие представляют? Вот сейчас, вот в этой панораме, которая есть в журнале.
Да, надо сказать, что во всяком случае в очень многих произведениях родители, ну не то чтобы враги, ну как сказать, в некотором смысле оппонируют детям и представляют собой такое некоторое заграждение. И вместо того, чтобы объяснить младенцу или подростку, как действовать дальше, они либо ему морочат голову, либо говорят слишком очевидную, так сказать, правду матку, чем тоже сбивают с толку, либо действуют по принципу запрета. Что, вообще говоря, очень распространено, в том числе и у нас, и где угодно. И в этом отношении очень забавный, одновременно с этим очень грустный рассказ Киплинга под названием «Долг».
А, ну, Киплинг, да. Вот еще, да.
Рассказ, который написан, конечно, по следам его собственного детства, потому что он был доверен своими родителями, бесконечным индийским мамкам и нянькам, которые здорово морочили мальчишке голову. И вот герой этого рассказа как раз оказывается в присутствии одного из маленьких надзирателей, который морочит ему голову, рассказывая про падишаха. А в представлении индусов падишахом является никто иной, как Георг Пятый.
Георг Пятый, да.
И когда я уже перехожу с героя на автора, когда Киплинг попал в Лондон, когда его привезли в Англию учиться, то он, конечно, с большой степенью ностальгии вспоминал то окружение, тех людей, которые его окружали в Индии, потому что он был маленьким борчуком, говоря нашим языком, вокруг него велись бесконечные вот эти мамки и няньки, и ничего подобного, как вы понимаете, в английской закрытой школе не было.
Там
надо было, в закрытой школе надо было быть столь бестрепетным человеком, каким был, скажем, Пелем Вудхаус, чтобы все нравилось. А так, вообще говоря, ни один английский писатель, мало похожий друг на друга, все переживали это со слезами.
Ну да.
И дедовщина, и все что угодно.
Я помню, как замечательно совершенно говорила, когда проходил весь скандал с принцем Чарльзом и принцессой Дианой, тогда еще живая бабушка Елизавета, королева-мать, тогда высказала: ну что вы хотите? Что вы хотите от мальчика, которого в закрытой школе окунали сами знаете куда? Сказала королева-мать. А у нас в гостях Александр Левергант, а мы продолжим через несколько минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем, и сегодня мы с вами пробегаем по страницам второго номера 19-го года иностранной литературы. «Легко ли быть молодым?» Вспоминаем фильм Юрия Сапожникса, вот название. И действительно, как-то так... Вот я помню, что в Советском Союзе как-то было не очень принято. Только вот иногда там были у нас страдающие школьники, были. Но потом...
Что? Юмористический характер.
Ну, почему? Да. Когда? Да, было... Ну, иногда...
Или временный, да, скажем так.
Временный характер. Да. Ну, а потом как пошло... как пошло, пошло чучело в литературе. Пошло, пошло очень много. Ну и, между прочим, и то, что когда мы начинали смотреть на свою историю, вот, то там романы становления были, были просто трагичными, и было потрясающе. Я помню ощущение, вот когда я читал Трифонова первый раз, вот в молодости совсем, когда я читал, самый главный был ужас, как никак не стать жертвой вот всего, чего бы то ни было, а как не стать пособником палачей. Вот, как, вот это был самый главный ужас. Вот. Как у нас теперь, вот, переходя, вот естественно, как всегда в журнале, все переводы новые, все переводы новые, переводы, в общем-то, специальные для, для иностранной литературы, да?
Да, причем тут вот что можно еще сказать, что у нас тут не только молодая тема, и не только главным образом молодые авторы, но и молодые переводчики. Вот так вот сложилось, что среди наших авторов нашего журнала очень много молодых переводчиков, которые испытывают себя на, так сказать, молодом материале. И это, конечно, очень хорошо. Я бы даже сказал, что сегодня в журнале журнал меняет кожу. В том смысле, что у нас появляется все больше и больше молодых переводчиков, которым мы вполне доверяем страницы наших прозаических, поэтических произведений. И мне кажется, что это совершенно правильная задача, потому что школа-то наша переводческая действительно очень мощная, сильная, с традициями, но она никуда не денешься, она уходит, отходит в прошлое. И очень многие, как бы повежливее выразиться, немолодые переводчики, не готовы работать на журнал постоянно. Mm-hmm. Конечно, мы всегда очень рады, когда у нас переводят испытанные переводчики. Здесь вот здесь есть, например, Голушев, Виктор Голышев.
Да, есть да. Макса Томпсона.
Да. Но это происходит тогда, когда испытанные переводчики сами предлагают какие-то свои произведения. Вот. А молодых переводчиков у нас все больше и больше и больше. Мне кажется, что это совершенно отдельная, особая тема, о которой тоже стоило бы сказать. И это, между прочим, касается не только переводчиков, но и авторов. Это касается и наших, и нашего, так сказать, критического цеха, потому что...
Критическо-обзорного
текста, да. Потому что ни для кого не секрет, что сегодня журнальная критика, в том числе и журнальная критика журнала «Иностранная литература», нередко оставляет желать лучшего. И вот у нас появилась, мне кажется, талантливый молодой критик Дарья Сиротинская, которая осуществляет, как бы сказать, некоторую связь между сегодняшним журналом «Иностранная литература» и вообще нашей критической журнальной практикой и тем, как эта работа ведется в знаменитых журналах типа New York Review of Books, New Yorker и так далее. Это очень небольшие, рассчитанные буквально на 10-12 строк, нередко такого рода импрессионистические зарисовки тех или иных произведений. И ты, читая подобного рода критику, если это можно назвать критику, не столько знакомишься с произведением, которое критически осмысляется, сколько с самим критиком. И это бывает иногда очень существенно, потому что если читатель не клюнул на автора, то он может клюнуть на критика, который этого автора представляет.
Но для этого критик должен быть интересен.
Да, он должен быть интересен, он должен живо, ярко писать, он должен быть крайне индивидуален. потому что большие обзорные статьи пишутся, в принципе, совершенно иначе. Говорю абсолютно банальную вещь.
Ну да.
Вот, а то, что ты пишешь на, в пределах одной страницы и полстраницы, это пишется совершенно иначе. Здесь читатель додумывает то, что ты не написал, и, повторяю, нередко интересуется предметом в большей даже степени.
Ну, честно говоря, здесь есть определенная опасность, потому что я думаю, что вот уже скоро почти 30 лет, когда критика очень изменилась, и обзоры литературные, театральные, кинообзоры, они очень изменились. И когда часто идет так: я вытаскиваю одну линию, и в ущерб другим я вытаскиваю то, что мне или очень нравится, или очень не нравится, что еще привлекательнее.
Да, да, да.
Вот. И этим я вот... Все ерунда. Все ерунда. Это вот эта ерунда, это вот эта ерунда. Появилось такое поверхностное высокомерие. Очень серьезно.
Да, некоторая надменность такая.
Да, да, да. Такая вот. Вот это очень... Все равно я гораздо больше. И слишком много ума, от которого горе, кстати, происходит очень часто. Без любви и без... И, кстати говоря, без ненависти. Вот. Такая, с одной стороны, тепленькая интеллектуальная критика бывает.
Да, и нередко довольно легкомысленная.
Абсолютно.
Да, и то, что в советское время называлось страшным словом, мы все его помним, субъективный, да, субъективный.
Она не просто...
Тогда как субъективная критика, это она на самом деле не оксюморон, это просто, по сути дела, и
ну,
есть.
Конечно,
она и должна быть субъективной, какая же
еще. Ну, потому что я, когда, например, читаю биографические эссе или какие-то краткие слышу в ночных программах у нас у Дмитрия Быкова, например, я все время вижу Дмитрия Быкова, хотя он со своей эрудицией постоянно свои любые тезисы, даже те, с которыми нельзя согласиться, он подтверждает и цитатами, и определенным ходом мысли.
Естественно.
Да. Но все равно мы видим его, все равно мы видим такие вещи, которые или он хочет, чтобы у него были, или не хочет совсем.
Да. И в этом смысле, конечно, можно посетовать, что вот такое вот может быть и отчасти уродливо, но распространенное понятие советской критической мысли как зарубежник сегодня отходит в прошлое.
Ну, да.
Потому что вот представь себе, что редактор журнала «Иностранная литература» хочет заказать большую статью про современную американскую литературу. Об Америке пишут много, ее бесконечно ругают, и наверняка есть, так сказать, интерес к тому, что сегодня пишут в Америке. Попробуй закажи такую статью. Это очень трудно найти автора.
Найти человека, который...
Найти человека, ведь в свое время, в советское время, было несколько, чуть ли не десяток американистов разного калибра, но были
разного толка.
Да, но были и такие, как Алексей Матвеевич Зверев, как Ковалев, как,
ну, да.
которые вполне разбирались. А сегодня поди найди таких.
Поди найди, я тоже могу сказать.
Поэтому в журнале таких статей не найдешь, это очень плохо.
Да, и поэтому какой-то вот сделать обзор. Я знаю специалистов, ну, про более близкие мне, там, французской литературе, в которой я теряюсь. Я знаю людей, которые читают все и с толком. Почти все. Вот так же, как, кстати, с американской литературой, тот же самый Быков, вышеупомянутый, он читает, по-моему, больше, чем написали.
Да? Ну, он все читает, да.
Просто, да. И что еще не придумали даже пока.
Это явление уникальное, что тут говорить. Да, естественно. Тут есть ведь еще одна беда, что люди, которые все это знают, раз уж мы заговорили про критику, а есть она и здесь, и в этом номере, очень часто преподают, а хорошо известно, что преподающий далеко не всегда хорошо пишет. Это, в принципе, вещи далеко не всегда сочетаемые. Поэтому человек, который хорошо читает лекции и вообще хорошо говорит, нередко довольно коряво пишет. Или просто плохо пишет.
Ну, да.
Или пишет слишком длинно, и его нужно сильно сокращать.
Бывает наукообразно.
И так далее, и так далее.
Да.
Вот мы сейчас, мы сегодня об этом сказали два слова. Сейчас нам надо отпраздновать, так сказать, юбилей Уитмена, Мелвилла, Арис Мердок и Селлинджера.
И Селлинджера.
Ну, вот поди закажи статьи по этим авторам. Значит, это будут либо большие энциклопедические статьи, которые читатель журнала «Иностранная литература» вряд ли прочтет, либо это будет что-то такое легкое, легковесное, малозаметное.
Ну да, но вот интересно, бывает сделать, ну, например, по-другому. Попросить перечитать Селлинджера. Кого-нибудь попросить перечитать.
Да.
И вот сейчас, вот я очень точно помню тот момент, когда я читал Селлинджера. Было это там, ну, скажем, 40 с лишним лет назад. Да. Но я его потом не читал. Мне бы было очень интересно сейчас взять, почитать, да еще и по-английски почитать.
И, между прочим, впечатление будет совершенно непредсказуемо.
Конечно, конечно. Я не знаю, что с этим будет.
Да, вдруг начнешь морщиться. Совершенно неизвестно, потому что, в конце концов, великий роман, а это великий роман «Над пропастью во ржи» был написан, вернее, выпущен в 51-м году, а написан еще раньше. И что прошло? Прошло за эти почти 70 лет, трудно сказать. Очень может быть, что какой-нибудь смелый критик вполне благоразумно скажет, а что, собственно, тут такого?
И наверняка скажет, а что, собственно, тут такого?
И это очень, как говорят англичане, stimulating, если такая реплика говорится. Мне кажется, что вот такого рода критика для, по крайней мере, толстого литературного журнала очень была бы полезна. Угу. Очень было бы полезно. Тут важно не утверждение, тут, как всегда, в серьезных произведениях важны не ответы, а вопросы.
Да.
Но читатели толстых журналов, в частности иностранки, не имеют доступа к большим литературоведческим, не побоюсь этого слова, обозрением современной зарубежной литературы.
Ну да, конечно. А вот есть ли такое, я не знаю, с ресурсами такими, как, например, есть гениальный ресурс, англоязычный ресурс с кинокритикой, который называется «Гнилые помидоры».
И это удачно, да?
Это гениальная вещь.
Потому что
там может быть все, что угодно. Там могут быть действительно гнилые помидоры. А, например, я когда делал передачу и изучал, как, например, делал свои экранизации Кубрик, и когда Кубрику нужна была, если горит свеча, то это свеча у него, а если это полутемная комната, то она полутемная комната. Это я узнал оттуда, от тех людей, где вот собирали рецензии отовсюду. Это очень хороший был ресурс, и есть он, да. Вот. Так что с литературой тоже, наверное, и с критикой. Но если вернуться к переводам, вот я здесь, как всегда, вот я открываю и вижу просто... Ну, я не знаю, так приятно щекочущее сердце, когда написано «Харун ар-Рашид». Как же это прекрасно, что человек, когда переводит, и он считает своим долгом написать «Харун ар-Рашид», написать, а не «Гарун аль-Рашид», каким мы его видели в переводе с Алье, наверное, да?
Да, везде, наверное. Конечно. Да, везде, да, везде, да. Везде.
Когда?
Везде. Кстати, как... я не знаю, как ты, а я бы и написал «Гарун аль-Рашид», хотя это неправильно.
Да? Ну, я бы позвонил Валериану Шуваеву, сказал, все-таки, как ты хочешь, или там Шумилину, арабистам сказал. Ребят, все-таки давайте договоримся, как мы будем называть. И мне кажется, что здесь это бывают переводы такие от неведения, а вот здесь вот мне кажется, что это сразу придает не только современность, а это сразу ты попадаешь в ситуацию.
Да, и к сожалению, переводная литература очень многих издательств далеко не всегда так предприимчива.
Mm-hmm.
Потому что действительно сегодняшний день это издание переводной литературы быстрое. И поэтому далеко не всегда ты успеваешь все это исправить, да и не всегда хочешь. честно говоря.
Да.
Я бы еще, если ты разрешишь,
да,
остановился на одной позиции. Вот у нас документальная проза, мы говорили о Ноде Холдере.
Да.
И вот надо бы сказать еще у Лидии Остоловской. Под названием «Гулянка в трансе». Почему? Во-первых, потому что Лидия Остоловская очень талантливый автор-документалист современной польской литературы, но прежде всего потому, что она представляет жанр, где поляки, что называется, идут впереди всего мира. Это так называемый документально-художественный репортаж. Прошу прощения. Вот с точки зрения репортажей польская литература сегодня, безусловно, самая передовая.
Ну вот репортаж...
Это первое, прости. А второе, да, это то, что Остоловская здесь изображает. Я не знаю, знают ли наши слушатели, и не знаю, знаешь ли ты, что такое Польша Б.
Нет.
Польша Б – это, так сказать, Польша второго ряда, то есть Восточная Польша. И вот в этом очерке «Гулянка в трансе» Остоловская описывает Восточную Польшу недалеко от границы с Белоруссией, с Россией,
угу,
где положение людей далеко не так благополучно, как в западных районах,
да,
так сказать, при германских районах. И как живет современная молодежь вот этих мест. Довольно жуткое впечатление, надо сказать. Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Пьянка, наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Лидия Столовская не чурается натурализма, но без натурализма это и не опишешь.
Ну, а как?
Да, и это, да, и это действительно отличный репортаж, который для меня, по крайней мере, был безусловным открытием.
А вот здесь забавно, как всегда, стоит сказать, и начинает развиваться дискуссия насчет что и как
так надо. И прекрасно.
Надо
так
по-русски. Прекрасно. Да, так я зато и люблю чат, что там тут же начинают...
шевелиться.
Да, шевелиться. Сразу появился у нас замечательный персонаж. А разве неправильнее по-русски писать не Гитлер, а Хитлер? Знаете, в чем дело?
Томас Харди.
Нет, ну, Гитлер и Хитлер – это очень интересная вещь получилась. Потому что, когда Гитлер появился в советской печати, он появился в советской... Он сразу был Гитлер. А в эмиграции, для тех русских, которые были в эмиграции, так как он появился через немецкие, югославские, французские, чешские газеты... Он всегда был в произношении, как новое имя это был, всегда был Хитлер.
Правда, я не знал этого никогда. Да,
это очень интересно. Вот посмотрите изумительный фильм «Русский корпус», или послушать там эмигрантов, которые вот говорят об этом времени, то это потрясающая вещь получается. И у нас, я бы сейчас, вот сядь, я переводи, я бы обязательно, вот герой, который эмигрант, он мне обязательно бы говорил «Хитлер».
Ну, да.
Вот русский эмигрант. А русские бы все говорили Гитлер.
А я бы не додумался.
Ну, вот это я не так давно это узнал, не так давно это заметил по-настоящему, несколько лет назад. Но это очень интересно. Просто получается, ну да, Хаксли и Гексли – это разные люди.
Это разные люди.
И для нас навсегда разные
да,
люди.
Ну, да, и нужно было их развести.
Да.
Потому что если бы Олдос Хаксли не был бы знаменитым писателем, так бы и бог бы с ним.
Ну да, да.
А так один известный. Там есть еще и третий,
да,
старший брат, знаменитый биолог и психолог, так что там три Хаксли.
Я всегда, скажите спасибо, дорогие соотечественники, что вот Серж Лефарь именно Хитлер надиктовал. Правильно, конечно, все вы правильно говорите, Серж Лефарь. Когда я хотел сказать, что и забыл. Что я хотел сказать, меня сбили с Сержем Лефарем. Скажите спасибо, вот что я хотел сказать. Что у нас великий поэт, замечательный поэт Верхарн именно в этом виде пришел в русский язык. а не то, как, простите меня за произношение, Ферхейрен или как-нибудь близко к этому,
ну, да.
Что он у нас вот так вот получился.
Ну да, ну мы же знаем Гемингуэя, мы же знаем
Гемингуэя,
такого писателя.
Да. Ну, слава богу.
Гемингуэя.
Да.
А уж про Голсуорси мы и говорить-то не будем.
А, да. Вот так что, да, давайте мы... Здесь это очень тонкая материя. Здесь нельзя в постановление какое-нибудь издать, не дай бог.
Ну, нельзя, потому что у нас существует на этот счет очень жесткая традиция, далеко не всегда правильная, но которой, я не знаю, как ты, а я все-таки придерживаюсь. Поэтому для меня не существует имени Харри, а существует имя Гарри.
Да.
И все-таки я склонен называть знаменитого английского писателя Томас Гарди, а не Томас Харди. И у нас в свое время, раз уж мы говорим о журнале иностранной литературы, были истинные бои с группой проверки. Когда-то в журнале, в далекие времена, скажу я ностальгической слезой, существовала группа проверки. И там сидели очень опытные пожилые дамы, которые не подпускали тебя и говорили, что никакого Гарди больше нет, а есть только Харди.
Но при этом группа проверки делала великолепные
конечно,
вещи.
Конечно.
Ой, какие великолепные. Конечно, как же жалко.
Конечно. Да. И теперь ты все время, говоря языком фехтовальщика, пропускаешь уколы.
А, да,
постепенно,
да, да, да.
Постоянно. А. Хотя тогда казалось, что зачем они вообще нужны? Что они там, так сказать?
Ой, это вот проверка. Младший редактор, который реалии...
Да, выпускающий редактор.
Ой,
которые
же...
надоедают, пристают. Да. От них нету спасу.
Сейчас начнется вот это самое... Даша Безель. Вот было когда-то, да. Как говорил мой преподаватель, внук писателя Радиге, он говорил, и раньше вокзал был гораздо ближе от моего дома.
Совершенно верно, да.
Вот, друзья мои, так что очень-очень важно. Да, я учил французский, все правильно, но это мне не позволяет говорить ни на одном языке, кроме французского, произносить ту ужасную фамилию, произносить Итлер. Вот, так что этого я делать не буду. Французам легче жить, они как вот могут прочитать иностранное слово на своем языке, так они его и делают.
Так они его и делают, да.
Хорошо. Итак, мы вот представляем, и здесь что мы пропустили, потому что мы сейчас уже закругляемся.
Да, мы много чего пропустили, потому что в наших номерах последних лет появилась, мне кажется, очень уместная рубрика в малом жанре. Она уместна по двум причинам. Во-первых, потому что мы познакомим с рассказами с разных языков. А с другой стороны, нам этот малый жанр очень удобен. Mm-hmm. Потому что в журнал «Иностранная литература», увы, не вмещаются большие романы.
Это гениально, потому что многие вообще издательства говорят, что нам ничего меньше большого романа не надо.
Ну да. И сегодня, поскольку толстый литературный журнал идет против течения, мы стараемся давать как можно больше в малом
жанре. Ну и правильно. Вообще сейчас роль толстого журнала «Идти против течения». Вот это очень правильная вещь. «Иностранная литература», второй номер и главный редактор Александр Ливерган. Спасибо большое.
Спасибо.
Программа «Вот так». Это звуки истории.